Кое-какие эмоции Ланс изображать все-таки умел. Точнее, они сами вылезали, когда он занимался чем-то по своей воле, а не выполнял контролируемый процессором приказ. Например, сейчас лицо у киборга было определенно озадаченное и даже слегка обиженное. Виртуальная головоломка никак не поддавалась. Ланс знал, что стоит подключить программу, и она мигом обсчитает все варианты и распутает трехмерные фигурные кольца. Но тогда, в следующий раз, ее опять придется запускать. И в следующий, и даже после сотого повтора Ланс будет беспомощно смотреть на замысловатый клубок, понятия не имея, что с ним делать. Киборг неуверенно коснулся проекции. Кольца звякнули и сплелись еще теснее. «Ланс!» — не сдержавшись, негромко окликнула Полина, и когда тот обернулся, попросила. «Улыбнись!» Нужного мимического блока у Ланса не было, но он понял, чего от него хотят, и попытался выполнить задание. «Ой!» — сказала Полина, сама мигом перестав улыбаться. «Были задействованы не те мышцы?» «Да нет, вроде те. Просто как-то не так». Ланс открыл на внутреннем экране первое попавшееся изображение улыбающегося человека, обсчитал положение каждого мышечного волокна и в точности воспроизвел образец. «Уже лучше», — одобрила девушка. «Но все равно, неестественно. Словно это чужая улыбка, а не твоя».
«Как сделать свою?» — поинтересовался Ланс, впечатленный ее прозорливостью. Полина пожала плечами и предположила.
«Может, для начала ты должен сам захотеть улыбнуться?»
«Я хочу».
«Именно улыбнуться, а не достоверно это изобразить».
Ланс учел эту информацию, но поскольку повторение приказа не последовало, пробовать больше не стал. Вернулся к головоломке. В пультогостиную заглянул Теодор.
«О, ты-то мне и нужен!»
Становил он взгляд на киборги. «Пошли, поможешь груз перебрать, пока он в половину меньше весит и место есть».
Ланс с досадой одновременно облегчением закрыл программу. И надоело уже, и обидно, что так и не смог пройти 26-й уровень.
«А капитана с Дэном ждать не будете?»
— удивилась Полина.
«Они, походу, надолго зависли, а чертова бочка продолжает подтекать».
Узнав, что необходимость в срочной эвакуации отпала, альфианский метеоролог обещает теплую сухую погоду как минимум до вечера, Михалыч радостно ухнул и, не мелочась, разобрал движок целиком, дабы призвать его к порядку раз и навсегда.
«Заодно котика выгулю, а то он обстрадался уже в окошко смотреть», — с ухмылкой добавил пилот.
На предыдущих станциях новичка даже в шлюз не пускали, не доверяли и не знали, как он поведет себя с другими людьми. Ляпнет что-нибудь или отмочит, а хозяевам расхлебывай. Но сейчас они находились на негуманоидной планете, в пустынном месте, и команда успела убедиться, что в непонятной ситуации Ланс мгновенно прячется за процессором, превращаясь в идеальную, хоть и тупую машину, а в стрессовой вообще уходит в глухой отказ, лишь бы его оставили в покое. Оттаивал он только в привычной спокойной обстановке, и то разговорить его до сих пор не удалось. Слово другое, и все. Клин. Причем у Дэна, как ни странно, это получалось хуже всех. С киборгом Ланс общался исключительно как с киборгом. Когда космический мозгоед улетел, а Дэн остался, Ланс вздохнул с облегчением. Встроенные передатчики киборгов работали на расстоянии до 500 метров, и поводок порвался. Внутри возникла блаженная пустота, никакого обмена данными, никакой слежки, даже почему-то легче думать и говорить стало. Словно дополнительная оперативная память освободилась. На волю Ланс не так уж и рвался. Вида из иллюминатора ему вполне хватало. Киборг привык к эксплуатации в замкнутом пространстве, выход из которого обычно сулил неприятности. Самое паршивое, что заранее о них Ланса не предупреждали, просто буркали «Охраняй» или «Тащи за мной». А дальше оставалось только гадать, куда они направляются. К поставщику, клиенту, в бар или на разборку с конкурентами. За Тедом, впрочем, Ланс пошел охотно. Хотя работа предстояла тяжелая, зато простая и понятная. Разлитая смола подсохла и загустела, отчего липла к ногам только сильнее. Ни подошвы, ни кожу она не разъедала, но, как экипаж успел узнать из энциклопедии, на воздухе за 24 часа превращалась в замечательный, сверхнатуральный и сверхпрочный клей. Чтобы затормозить процесс, пришлось дополнительно разлить в отсеке несколько ведер воды, и, хлюпая по ней, Поскальзываясь и ругаясь, вслух только Тед зато сразу за обоих, отдирать и перетаскивать груз на площадку перед шлюзом, застеленную упаковочной пленкой. Потом предстояло еще как-то отдраивать пол и заносить все обратно, но эту честь пилот оставил навигатору. Пока Тед с Лансом возились в грузовом отсеке, к разбросанным вокруг флайера инструментам подкрался мелкий недоносок. Сцапал какую-то блестящую мелочь и попытался незаметно отползти с ней в скалы. Однако на полпути выронил добычу и пустился на утек. Быстрее человека, но медленнее киборга. «Ланс, стоять, ко мне!» — рявкнул Тед, перепуганный. «Больше воришки. Если киборг убьет алькуявца, пусть и недоделанного, все дипломатические достижения капитана сойдут на нет». Но Ланс остановился даже раньше, возле брошенного инструмента. Он был телохранителем, а не убийцей. Его версия программы допускала уничтожение вражеского объекта, только если его не удалось прогнать или обезвредить. Ну, или по прямому хозяйскому приказу. Выполнять такие приказы Лансу приходилось не раз, но изначальную установку это так и не перекрыло. Убедившись, что продолжение погони от него не требует, киборг с облегчением подобрал трофей и подбежал к пилоту. «Сидеть!» — завершил логическую цепочку приободрившийся Тед. Ланс сел. «Хороший котик!» — вздохнул пилот. «Вставай! Я просто пошутил, извини!» Киборг встал. Он не обиделся и даже не понял, к чему Тед это сказал, но счел необходимым уточнить. «Как отличить?» Тед всерьез задумался. Объяснять Лансу смысл конкретной шутки бесполезно. В других, пусть исходных ситуациях, ему это не поможет. «Боюсь, никак. Слушай, а спроси у Дэна. Он же как-то в этом разобрался. Вдруг и тебе доступно объяснит». Спросить у Дэна — самый логичный и самый трудный вариант. Рыжий был слишком похож на человека и одновременно обладал способностями киборга, что делало его опасным и непредсказуемым противником. С обычным человеком, если что-то пойдет не так, Ланс легко мог справиться. Отобрать оружие, отшвырнуть, скрутить. Обычного киборга дурацкими вопросами рассердить невозможно. А тут... Ланс решил, что это терпит. Нос у него зажил, ребро Дэна тоже, и снова их ломать не хотелось. В отличие от полевой базы новобобруйских микробиологов, которая до сих пор иногда являлась Полине в кошмарных, как воплощение тщеты и безысходности, у Альфиан все было по-серьезному. Или по-инопланетному. Станислав видел в Центральном галактическом музее древний человеческий тостер, возле которого с восторженным гудением толпились денепские туристы. О, какой удивительный артефакт земной цивилизации! Как причудливо облупилась на нем краска, как загадочно мигает барахлящий светодиод. Днем космический мозгоед точно не промахнулся бы мимо огромной ртутной кляксы, серо-серебристой и переливчатой. Такое впечатление, будто вот-вот сползется в каплю. По мнению Станислава, размещать ее прямо под посадочной решеткой было опрометчиво, но альфиане верили в свои технологии и не опасались, что увесистая конструкция рухнет им на головы вместе с припаркованным кораблем. Станислав с Дэном дошли до базы почти одновременно с возвращением Дууса и попали в эпицентр первой, самой бурной волны ликования. Качать героев у альфиан было не принято, но дотронуться до них пожелали все, а молоденькие бойкие девицы даже по несколько раз, в самых неожиданных местах. Груз доехал в целости и сохранности. Решительная пожилая дама в розовой униформе тут же выхватила одну куколку из гнезда и унесла в медотсек. «Что, тяжелый случай?» — сочувственно поинтересовался капитан. «Очень», — печально подтвердил Дуус, забавно сморщив нос. «Видите ли, симбионты не только помогают нам переваривать пищу, но и выделяют эндорфиноподобные гормоны. Без них у нашего радиста вчера случился такой острый приступ депрессии, что он бросил рабочее место и 40 минут бродил по округе без скафандра, пока его не хватились. Теперь лечится и от психических, и от органических поражений». Станислав обеспокоенно посмотрел на Дэна, но киборг выглядел пораженным разве что любопытством. Повсюду какая-то техника, такая же ртутно-обтекаемая, и, казалось, вырастающая прямо из стен, в воздухе свободно плавают шары, наполненные травой разных видов, отличающихся размером и цветом. А вот это, кажется, уже не трава, а что-то очень похожее но синтетическое, ярко-синее. Так вот почему мы никак не могли с вами связаться.
Нет, принять сигнал мог и кто-нибудь из техников.
Дул снял шлем. Станислав последовал его примеру. Если атмосфера годится для альфианина, то для человека тем более.
Но у депрессии радиста была еще одна причина. Вчера утром наш спутник внезапно исчез.
«Ваш или Алькуявский?» — растерялся капитан.
«Или оба?»
«Общий», — поправился Дулс.
«Точнее, он принадлежал алькуявцам, но они любезно позволили нам к нему подключиться. Из-за особенностей местной атмосферы...»
Альфианин поймал на кончик пальца один из шаров с травой и плавно к себе подтянул.
«Радиосигнал обычного передатчика не может ее преодолеть, рассеивается и угасает. Алькуявцы же используют иной принцип связи, который растительное облако не помеха. Радиосигнал с корабля приходил на спутник, преобразовывался в аль-сигнал и направлялся на приемник-преобразователь базы. И когда спутник исчез...»
Дус развел руками, и шар плавно поднялся к самому потолку. Слова «любезно» и «алькуявец» у Станислава сочетались плохо. «Так вы тоже подозреваете, что спутник пропал по нашей вине?»
«Нет-нет, что вы!»
— ужасно разволновался вежливый альфианин.
«Да и алькуявцы так не считают. Если бы спутник находился на вашем корабле, они бы это сразу почувствовали.
А вдруг мы его случайно сбили и не заметили?» Станиславу не хотелось подкидывать инопланетянам эту идею, но лучше покаяться и возместить ущерб, чем в следующий раз по незнанию снова оказаться слоном в посудной лавке.
«Это крайне маловероятно», — уверенно возразил Дулс. «Как не заметить, так и сбить. Целенаправленно, да, но не случайно. И, к сожалению, это не первый случай. Алькуявские спутники пропадают по всей приграничной зоне. Редко, но регулярно. И поисковым командам не удается найти даже обломков».
Разговор на некоторое время прервался. Дулс подвел гостей к столу, где уже сидела большая часть его команды. Метаболизм у людей и альфиан был сходный, как и их гостеприимство. Одно время ресторанчики альфианской кухни пользовались бешеной популярностью на человеческих планетах, хотя подавали там, разумеется, значительно адаптированную еду. А задачей дипломированного альфианского шеф-повара было не столько поразить посетителей этническими блюдами, сколько не отравить. Станислав один раз сходил, попробовал и решил, что в еде он еще более консервативен, чем в сексе. К счастью, сейчас на столе стояли только высокие бокалы с низкомолекулярным коктейлем, а для людей — кружки с низкопробным чаем. Вряд ли альфиане пытались сэкономить на гостях. Скорее всего, их ввела в заблуждение яркая упаковка и хвастливые надписи вдоль и поперек коробки. Вкупе качеств вкуса владеет много польза, ускоряет вращение крови, усиливает зубы, крепит аппетит, способность более полное освоение продовольствия. Осваивать предлагалось лимонную пастилу, зачем-то наструганную в лапшу и поданную в мисочках с китайскими палочками, но паршивей альфианского «сы-са» «шамаари» это точно быть не могло. К Станиславу с обеих сторон, ловко оттеснив киборга, подсели две очаровательные альфианочки и стали наперебой расспрашивать гостя о человеческих обычаях, причем незаметно углубились в такие дебри, что капитан предпочел бы шепски. Дэн, зараза, не только не вмешивался, а слушал с тем же, если не с большим интересом. Капитан попытался перевести тему, задав вопрос об альфианских исследованиях на Хаваре, но уже через 5 минут горько об этом пожалел. Девицы оказались биологами и принялись так упоенно вещать про ценопопуляции, фитогенные поля, контагиозное распределение и трансбиотические взаимовлияния, что у Станислава появилось жуткое ощущение, будто Полина раздвоилась и мутировала. Следующая попытка вырваться из очаровательного капкана оказалась удачнее. «Может, у алькуявцев есть запасной спутник? Мы могли бы помочь вам с его установкой и калибровкой на орбите. Чай?» Как Станислав и думал, оказался припаршивый. Но капитан из вежливости сделал несколько глотков. Аппетит, впрочем, эта горькая черная гадость действительно крепила. Ее хотелось срочно чем-то заесть.
«Большое спасибо за предложение. Но в данный момент спутника нет, и, надеюсь, он не скоро появится».
Загадочно ответил Дулс и тоже без энтузиазма отхлебнул из своего бокала.
Видать, низкомолекулярная пища успела осточертеть эльфианам хуже горькой редьки или, как выразилась бы команда, сигуре — яиц бирюзовых клуш. «А как же вы без него?»
«Ничего страшного. Самое важное вы нам уже привезли. Наши исследования подходят к концу. Через 2 месяца за нами прилетит корабль компании. Он несколько раз тут бывал, найдет базу и без спутника».
Капитан покосился на девиц, которым не терпелось снова загробастать его внимание, и поспешил развить тему. «Интересно, зачем он вообще кому-то понадобился? Ради алькуявской технологии связи? Но ведь тот, кто ее сдублирует, фактически распишется в краже».
«Видите ли», — Дуус пощекотал себе грудь в знак смущения, «признаваться в этом крайне неприятно, но за время контакта с алькуявцами каждая раса хоть по разу позаимствовала их спутник и убедилась, что воспроизвести его невозможно. В основе устройства лежит сложная паутинная структура, формирующаяся вокруг нейронной сети алькуявца в течение всей его жизни. Скелет его мозга, если можно так выразиться. Когда алькуявец умирает, его мягкие ткани быстро разлагаются, а скелет крайне осторожно очищают, консервируют и встраивают в прибор. Поэтому алькуявский спутник фактически, как там на интерлингве, саркофаг. Каждый из них уникален, и аль-связь с ним может установить только его потомок, в данном случае первый главный».
«Ого!» — уважительно сказал Станислав. «Тогда понятно, почему он такой сердитый».
«Разве?» — удивился Дуус. «По-моему, первый главный был преисполнен скорби и непривычно общителен. Он явно нуждался в дружеском утешении, но у алькуявцев это не принято».
«Я бы вообще не назвал их болтунами», — не сдержавшись, заметил Станислав.
«Да, наши соседи не слишком разговорчивы», — согласился альфианин. «Однако они наверняка высоко оценили ваш забавный визит, который хоть ненадолго развеял их печаль».
«Забавный?» — уязвленно переспросил капитан.
«Конечно. Вы же сели на их...»
Дуус снова замешкался, подбирая нужное слово.
«Место для игр молодняка».
«Детская площадка?» «Песочница», — услужливо подсказал Дэн более емкое слово.
«Верно»,
— альфианин с благодарностью глянул на киборга. «Но мы не видели в поселке ни одного ребенка», — удивился Станислав. «В смысле, маленького доношенного алькуявца».
«Они появятся только через несколько лет, когда колония разрастется и окрепнет. Но многолапые любят шалить и резвиться даже больше мозговитых, причем всю жизнь».
«Так песочница сделана специально для них?» Дуус кивнул и, неуверенно сомневаясь, насколько вопрос тактичен, уточнил.
«Получается, многолапые что-то вроде ваших киборгов. Вы ведь тоже специально порождаете неполноценных особей для выполнения тяжелой физической работы».
Капитан замешкался. И Дэн спокойно ответил за него. «Да, только для нас не делают песочниц». Дуус надолго задумался, смакуя коктейль, и виновато признался.
«Боюсь, мне этого не понять».
«Мне уже тоже», — искренне сказал Станислав.